Добрый вечер. Накануне состоялся второй тур парламентских выборов во Франции. Движение президента Эммануэля Макрона «Вперед, республика» и его союзники получают на ассамблее 350 мест из 577. У республиканцев будет 113 мест, у соцпартии, которой ранее принадлежало большинство, 29. У крайне левых движение «Непокорная Франция», которое возглавляет Жан-Люк Меланшон, и коммунистов, будет примерно 30 мест. А главное, в парламенте будут работать 8 депутатов от нацфронта Марин Ле Пен. В прошлом созыве их было всего двое. А теперь сама Ле Пен тоже стала депутатом, одержав победу в округе Энен-Бумон на севере страны. Ситуацию мы обсудим с Андреем Федоровым, дипломатом и политологом. Добрый вечер, Андрей Владимирович.
Добрый вечер.
Что больше всего вас удивило в результатах второго тура парламентских выборов во Франции?
Ну, наверное, все-таки больше всего удивила крайне низкая явка, потому что такого интереса к выборам низкого во Франции давно еще не было. И... Во-вторых, конечно, то, что я ожидал большего результата от Национального фронта. И то, что сейчас Макрон получил абсолютное большинство, это, конечно, с одной стороны, развязывает ему руки в принятии многих решений, с другой стороны, это возлагает на него гораздо больше ответственности, чем раньше, когда думали, что в парламенте, в Национальной ассамблее будет, так сказать, баланс сил, когда будет, как сказать, услуга идти борьба за каждый голос.
Спасибо. У нас на прямой связи Игорь Бунин, генеральный директор Центра политических технологий. Добрый вечер, Игорь Михайлович.
Добрый вечер.
Как вы считаете, насколько убедительна победа сторонников Эммануэля Макрона?
Ну, там произошел парадокс, потому что все опросы давали ему больше 400 мест, некоторые опросы давали даже 450, он получил 350. Поэтому я уже после первого тура был, конечно, абсолютно уверен в его полной победе, что он получит абсолютный контроль над национальным собранием. Вот. И для меня было самым удивительным, что он все-таки получил этот контроль, но не столь внушительный, как предполагали французские социологи. Значит, тут много есть объяснений этого феномена. С моей точки зрения, скорее всего, это было вызвано тем, что французские избиратели хотел, с одной стороны, чтобы Макрон получил большинство, но после первого тура осознал, что это большинство будет невероятно большим. Часть французских избирателей решила, что это грозит монополией, однопартийностью, как об этом говорили представители оппозиционных движений. Вот. И в результате часть из них или не пришла голосовать за Макрона, или проголосовал даже, возможно, против. Но вот только этим можно объяснить потерю до 50 депутатских мандатов, по крайней мере. Потому что первоначально казалось, что он победит с результатом невероятным. Ну, 350 тоже достаточно много. Из них 311 – это личные депутаты Макрона из его партии «Вперед, республика». 42 места получил Байру, такая центристская партия, его союзник. Но, в общем, можно сказать, что этого достаточно, но это некий щелчок по носу. Ты ожидал одного, а получил другое. И психологически ты должен понимать, что тебе дали большинство, но за тобой будут следить, и это большинство ты можешь потерять. Тем более, что во Франции такое большинство было не редкость. Были даже большие результаты. В 93-м году правоцентристская коалиция вообще разнесла всех и получила чуть ли не 500 мест. Вот, 450, по-моему. Значит, ну и Ширак в 2002 году тоже получил огромное количество депутатских мест. Но все это закончилось пшиком. И в двух случаях у Ширака один раз это закончилось пшиком в 1995 году, а второй раз это просто не Ширак ничего не реализовал из своего великого большинства. Но Макрон другого типа человек, и я думаю, что это будет достаточно интересно.
Спасибо. У нас на прямой связи из Парижа обозреватель радио «Свобода» Семен Мирский. Добрый вечер, Семен. Какая главная интрига была перед вторым туром парламентских выборов? Вам слово.
Интрига – слово, имеющее несколько значений, включая всякие низкие маневры, о которых было тоже вполне достаточно. Но если говорить о результатах выборов, не повторяя уже приведенные до меня цифры, то я бы сказал, что между двух туров голосования, то есть между воскресеньем 11 и воскресеньем 18 июня, французы впервые осознали, что наступает конец принципу организации партийной жизни Французской Республики, политической жизни Французской Республики по принципу партийной принадлежности партии. Ведь напомню, что движение Эммануэля Макрона «Вперед Республика» — это не партия, это движение. И оно получило, несмотря на то, что казалось, действительно, он получит там во втором туре 450, а не 350 мандатов, что тоже вполне прилично, одержал победу принцип выхода за рамки политического водораздела. Здесь социалисты, здесь республиканцы, здесь правые, здесь крайне правые. В принципе, сегодня партийному принципу организации жизни отвечают только партии, получившие порядка 10 мандатов, как Компартия Франции или Национальный фронт, целых 8 мандатов. Я бы сказал, что побочным продуктом этого отхода, не знаю, временного или уже постоянного отхода от принципа голосования по партийному принципу, я повторяю, это побочный как бы продукт, это то, что, условно говоря, феноменальная победа Макрона. Здесь я не совсем согласен с Игорем Буниным. Он победил не с таким как бы ошеломляющим результатом, как можно было ожидать, но результат вполне устраивающий Эммануэля Макрона, ибо он имеет абсолютное большинство в парламенте, и у него развязаны руки. Итак, побочный продукт – это стирание грани между левыми и правыми. Надо ли напоминать слушателям, которые интересуются вообще политической жизнью во Франции, что до своего выхода на авансцену и до своего избрания на роль президента Эммануэль Макрон был министром в социалистическом правительстве Франсуа Олланда. Это мы знаем. Его программа, когда он ее представил, причем с большим опозданием, он медлил, он работал над каждым абзацем, он утомил невыносимо своих политических советников и ассистентов. Политическая программа Эммануэля Макрона – это очень тонкая смесь левых и правых принципов, причем не только в экономике, не только в организации социальной жизни, но и вообще всей политики. Я дам только один пример. В экологической партии «Зеленые» получили один единственный мандат в парламенте нового созыва. Почему? Объясняется это очень просто. Эммануэль Макрон в своих предвыборных речах, в своей кампании, не уставал повторять. Охрана окружающей среды, спасение планеты Земля. Это не дело для одной отдельно взятой партии. Мы, зеленые, и вы все, без исключения, левые, правые, центр, должны быть зелеными, потому что мы все живем под этим небом и на этой земле. Вот, я думаю, вот это, ну, в общем, сказанное мною, для меня главные и основные уроки победы Эммануэля Макрона и его движения.
Спасибо большое. Андрей Владимирович, а как вы оцениваете выступление на выборах партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен?
Ну, надо сказать, что, конечно, я лично ожидал большего результата, потому что на той волне успеха Ле Пен, а для нее, конечно, полученные проценты на президентских выборах были несомненным успехом, она могла бы, конечно, подтянуть партию, ну, на более высокий результат. Но, видимо, сказалась определенная усталость в Национальном фронте от кампании. Во-вторых, конечно, некоторое разочарование тем, что она не стала президентом. И последнее, наверное, то, что перед этим выбором Национальному фронту не удалось зацепиться за что-то. Условно говоря, если бы накануне парламентских выборов был бы теракт, так сказать, тогда Национальный фронт мог бы за это уцепиться, дополнительно раскрутиться. Этого не произошло. Перед президентским выбором, как известно, была другая картина. Вот. И все это приведет к тому, что Национальный фронт, конечно, может ослабить несколько своей позиции в французском обществе, но, с другой стороны, появление Марии Ле Пен в парламенте, да, причем она человек, которого нельзя будет замолчать, выключить, условно говоря, да, пусть даже они не имеют права создать собственную фракцию, если я правильно помню, там нужно 15, как минимум, депутатов. Но в любом случае появляется сила, которая будет, я думаю, очень жестким критиком политики Макрона по отдельным направлениям, особенно там, по миграционной политике. И вполне возможно, что то же самое произойдет в сентябре на выборах в Бундестаг Германии, где партия «Альтернатива для Германии» может быть гораздо более успешной, чем Национальный фронт.
Спасибо. Вопрос Игоря Михайловича Бунину. Игорь Михайлович, к вашему, изменит ли в целом атмосферу в парламенте французском появление Марин Ле Пен на его скамьях?
Ну, не знаешь, насчет Европы. Уйдет она из Европы, у нее там ничего не сложилось в Европейском парламенте. Придет она в национальное собрание, где у нее будет 8, вместе с ней 8 мест. То есть никакой парламентской группы создать она не может. Выступать у нее практически не будет возможности для критики правительства, потому что для этого требуется 15 депутатских мест. Самое главное, что Национальный фронт находится в очень глубоком кризисе. Кризис этот связан, ну, не просто с ее усталостью после президентской кампании. Она 10 дней молчала, не говорила ни слова и не решалась, и не могла принять решение идти ей на выборы в качестве кандидата в депутаты или нет. Вот. А главное, что кризис заключается в самой стратегии Национального фронта. Национальный фронт добился таких крупных успехов благодаря тому соединению двух идеологических течений. С одной стороны, ее заместитель Филиппа, который предложил вот эту политику дедевализации, с одной стороны, с другой стороны, ставку на народные слои, на рабочий класс, на служащих. И как бы попытку заменить коммунистическую партию Национальным фронтом. И это, в общем, особенно на северо-восточных регионах Франции вполне удалось. Там действительно трибуном в римском смысле слова стал Национальный фронт, который заменил рабочий класс. Вообще рабочий класс голосовал, он просто исчезающая категория, но он голосовал там, на 40 с лишним процентов за мадам Ле Пен. Это была линия, которую проповедовал ее вице-президент, который сейчас, возможно, находится под огнем критики. Многие считают, что он виноват в ее поражении, что его стратегия привела к этому поражению на президентских выборах. А с другой стороны, была другая линия, это ее племянницы, Маришаль Ле Пен, вот, которая хотела, наоборот, сделать ставку на интегральных католиков, на мелкую буржуазию и постепенно соединиться с консервативными элементами правоцентристской коалиции. Вот она сейчас ушла из партии, не знаю, для того, чтобы расчистить дорогу тете, или ушла, скорее всего, временно, вот, или не могла ужиться с Филиппом, но в результате был синтез двух идеологий, который давал достаточно ощутимые возможности. Вдобавок, вот эта политика, которую она проводила, чтобы снять этот образ дьявола, который представлял ее отец, она дала ей возможность проникнуть в совершенно неожиданные слои, в том числе среди женщин, даже среди лиц нетрадиционной ориентации сексуальной и так далее. Вот. Но, а сейчас все это рассыпалось, потому что и та, и другая линия, они находятся в кризисе. Объединить их очень сложно, и между ними идет война. И партии нужно выйти из этой ситуации. Тем более, что она хочет изменить название партии, изменить стратегию. Сейчас начинаются заседания Национального совета. Поэтому партия находится в очень глубоком кризисе. И, конечно, ее присутствие... Она вообще могла быть одна национальном собрании многие опросы говорили о том, что есть возможная ситуация, что только одна Марин Ле Пен останется в национальном собрании, или придет в национальное собрание, потому что этого, ее там не было. Вот. Но вот их стало 8, но 8 – это не 15. Это очень важная, большая разница между 8 и 15.
Спасибо. Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства Рейтер о парламентских выборах во Франции. Рассказывает Сергей Берец.
Второй тур парламентских выборов во Франции завершился с ожидаемым результатом. Центристы, партия президента Эммануэля Макрона, «Республика вперед» и ее партнер по коалиции, демократическое движение Франсуа Байру, получили абсолютное большинство в национальном собрании – 350 мест при необходимых 289. Итог оказался ниже, чем мог бы быть. Сказалась низкая явка избирателей. Тем не менее, это дает Макрону практически полную свободу рук для проведения обещанных во время президентской кампании реформ. Это, в частности, экономия бюджета в размере 60 миллиардов евро в течение 5 лет, сокращение числа госслужащих на 120 тысяч человек, реформа рынка труда и государственных пенсий. Крупный оппозиционный блок смогли сформировать консерваторы, республиканцы и их союзники. На их долю придется от 125 до 131 мандата против 200 в прошлом парламенте. Социалисты, которым принадлежала власть в течение предыдущих 5 лет, не набрали и 50 мест. Это самый низкий результат партии за всю ее историю. Лидер ультраправого национального фронта Марин Ле Пен впервые стала депутатом французского национального собрания. По ее словам, Макрон получил большинство в палате, но это не означает широкой поддержки в обществе. Глава крайне левой политической силы «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, победивший в своем округе кандидата от партии президента, заявил, что низкая явка равносильна общенациональной забастовке. Он пообещал оказать социальное сопротивление планам Макрона.
Андрей Владимирович, как по-вашему, какими должны быть первые шаги нового парламента и президента, уже опирающегося на большинство парламентское?
Ну, перед Макроном стоит те же задачи, что стояли перед Оландом. Это внутриполитические задачи, реформа рынка труда, трудовое законодательство, многие вещи, которые затрагивают именно социальную сферу, самую болезненную для Франции. И, как известно, именно те попытки ее реформирования, которые предпринимались в последние годы, именно они выводили людей на улицы, так сказать, к протестным выступлениям и так далее и тому подобное. На мой взгляд, сейчас для Франции внешнеполитическая повестка, она особенно не актуальна, разве что только Брексит, а все эти Украина, Сирия и многое другое, это, в общем, на втором плане. У Макрона нет большого дипломатического опыта, и совершенно понятно, что на первое время он будет, ну, условно говоря, послушным мальчиком у большой фрау Меркель. Это вполне логично. Но здесь вот возникает самая большая, так сказать, дилемма. Да? Макрон, конечно, очень амбициозный политик. Да? Он хочет видеть великую Францию. Вот, он считает, что предыдущий президент, он, так сказать, ослабил Францию, ее место в мире. Да? Но как это сделать, он пока не очень хорошо понимает, потому что у него, как у французского президента, пока нет собственной внешнеполитической повестки дня, во-первых. Во-вторых, здесь было правильно сказано, что то, что стоит за ним, это движение. Это движение, которое не связано с жесткой партийной дисциплиной и так далее и тому подобное. И в последнее я не стал бы вообще, честно говоря, исключать того, что те разговоры о наличии у него счетов на Багамских и Виргинских островах и прочее, прочее, то, что, так сказать, государственные деньги присваивал он, эти все разговоры могут снова всплыть, и будут попытки, так сказать, оказания давления на него.
Игорь Михайлович, а как по-вашему, какая повестка дня наиболее актуальна, внутри или внешнеполитической сейчас для французов? Вам слово.
Ну, у него есть 6 законопроектов, 6 реформ, которые он должен провести в социально-политической сфере. Ну, самый главный из них – это, конечно, изменение Гражданского кодекса. Он практически готов и будет в ближайшее время выдвинут, возможно, он будет принят ордонансом. Идут интенсивные переговоры с профсоюзами, поскольку когда Эль-Камри пыталась провести эти реформы, то профсоюзы вывели на улицы тысячи людей. То же самое было, когда Жюпе в 95-м году пытался провести эти реформы, и они ему просто сорвали эти реформы, профсоюзы, ну и сорвали карьеру самого Жюпе. Вот. Значит, но он ведет переговоры с профсоюзами, и, в общем, профсоюзы в какой-то степени парализованы успехом Макрона на президентских парламентских выборах. И вполне возможно, что ему удастся найти более смягченный вариант реформ, который не выведет профсоюзы на улицы, или они очень просто устанут. Французские профсоюзы очень боевиты, особенно ВКТ «Форс Уриер». Но они не отражают настроение рабочего класса и служащих, потому что по простой причине они очень малочисленные. Они активные, но малочисленные. Вот. И главная идея – перевести весь переговорный процесс с отраслевого уровня, где профсоюзы сильны, на уровень предприятия. На уровне предприятия, где предпринимателю легче договариваться со своими профсоюзами. Вот. И я думаю, что если удастся провести эту реформу, потому что это 1500 страниц кодекса, это что-то огромное количество килограмм этого документа, если ему удастся это сделать, это будет революция для Франции, потому что именно социальная структура блокирует французское общество и мешает французскому предпринимательству. Одних профсоюзных организаций разного типа, там, их 5 или 6, он как хотел бы их соединить, и чтобы их было бы поменьше. Вот. Значит, это одна реформа, другая известная реформа по морализации политической жизни. Очень сильная потребность во французском обществе, потому что даже сейчас 7 депутатов, макроновских депутатов, уже имеют кое-какие-то грешки. И два министра имеют кое-какие грешки. Значит, вот этот принцип морализации политической жизни, который разрабатывает как раз Байру, он может быть встречен, и по опросам он встречен весьма позитивно во французском обществе. Во всяком случае, таких вещей, как Пенелопа Гейт, этот закон просто закроет возможность. Нельзя будет брать на работу родственников, к себе в качестве помощников депутата, своих родственников, и ближайших, и даже, по-моему, более дальних. Вот есть потом проблема государственного аппарата, где он собирается, правда, сократить всего-навсего на 120 тысяч человек, когда Фион собирался сократить на 500 тысяч, но для него самое главное – сохранить некое равновесие, чтобы не уязвимые слои не перешли в оппозицию. Вот. Ну и другие реформы. Так что реформа школы, она достаточно такая в консервативном духе, скорее элитные изменения в сторону элитной школы. Это его программа, которую он должен сделать за 18 месяцев. За полтора года он должен эту программу реализовать. Таков его план. Пока она встречает позитивный отклик во французском обществе, за исключением закона изменения трудового кодекса, где, в общем, население разбилось пополам. 50% за, 50% против. Что касается внешней политики. Да, правильно было сказано, что он амбициозный человек. Человек с очень системным взглядом. Человек, который быстро входит в политическую жизнь, быстро понимает главные принципы. И я думаю, что можно от него ждать каких-то системных предложений по решению очень многих сложных проблем, в том числе и Сирии, и на Украине, и так далее. Главная его идея, она достаточно простая. Это, с одной стороны, он европеист, он считает, что союз с Германией, он очень важен, причем политически он, по-видимому, будет доминировать, хотя экономически значительно отстает от Германии, но политически он может доминировать над Меркель. Я не согласен, что это его мама. Я думаю, что это человек достаточно сильный, который постарается стать, по крайней мере, на равных с Меркель. несмотря на отсутствие политического опыта, он быстро, легко и быстро обучаемый. Вот, это сохранение своих позиций в Африке, это климат, в котором он вступает в конфликт, с неизбежный конфликт с Трампом. Вот, ну и у меня нет, конечно, таких идей, как были до Деголя, до Владивостока, от Бреста до Владивостока, создание Великого Союза, но я думаю, что он будет искать развязку и с Россией.
Да, вот хотел Андрей Владимирович спросить, какое место занимает Россия вообще в целом во французской дипломатии?
Ну, это был один из вопросов предвыборной кампании, потому что многие считали, что и Мари Ле Пен, и Франсуа Фийон, который выбыл из борьбы, как говорится, ранее, они пророссийские политики. Я бы так, конечно, не сказал, но это были те люди, которые выступали за диалог с Россией. И, как известно, Мари Ле Пен приезжала сюда накануне выборов, принимали ее тепло и на самом высоком уровне и так далее. Но не было такого, как, допустим, вот в США, да, никто не кричал о нашем вмешательстве в выборы, хотя, конечно, если я помню, где-то только за полгода было около 30-40 таких довольно крупных статей о том, что Россия финансирует Национальный фронт, что деньги, которые, так сказать, Ле Пен получил в Москве от Первого русско-чешского банка, никогда не вернутся и так далее. Ну, банк действительно исчез уже определенное время назад. Но такой какой-то истерии в отношении России не было, что вот Россия вмешивается в выборы во Франции. Вопрос в другом, что Макрон достаточно однозначен в своем подходе. Он-то выступает и за продление санкций, и за единую политику ЕС в отношении России. Поэтому от него вряд ли можно ждать каких-то инициатив по изменению характера отношений. Но то, что он не будет усугублять негативные тенденции, ну, в это, я думаю, что можно верить.
С нами на связи Семен Мирский, наш обозреватель, работающий в Париже. Семен, а в какой обстановке проходили выборы с точки зрения террористической угрозы? Вот мы знаем, перед первым туром была стрельба на Елисейских полях, а как вот сейчас?
Ну, сейчас, вы знаете, за несколько часов до начала нашего прямого эфира на Елисейских полях, как вы, вероятно, все слышали, состоялась не очень успешная, к счастью, попытка террористического акта, когда террорист за рулем своего небольшого грузовика врезался в полицейский фургон, но взорвался только террорист и погиб. В машине нашли контейнер с газом для отопления, который должен был взорваться, но не сработал. Это, так сказать, день после выборов. Исламский джихад хотел тем самым, вероятно, устроить на Елисейских полях очередной фейерверк в честь победы Эммануэла Макрона. Первый тур прошел, ну, скажем, между двух туров не было ничего особенного в Париже. Все взгляды были прикованы к Манчестеру и к Лондону, где, как мы знаем, были теракты, вызвавшие большое количество жертв. Поразительно, если вернуться, строго говоря, к самим выборам, то сравнительно небольшой контингент представителей Национального фронта, 8 парламентских мандатов, на фоне непрекращающейся угрозы теракта во Франции представляется действительно цифрой очень скромной, потому что Марин Ле Пен и ее Национальный фронт начертали на своих скрижалях два основных лозунга. Мы – единственная партия, которая действительно полна решимости бороться против исламского терроризма, и мы – единственная партия, которая действительно хочет выйти из Европейского Союза. Здесь надо сказать, я просто хотел бы добавить к тому, что до меня уже сказали и Андрей Федоров, и Игорь Бунин, что Национальный фронт зацепился не за те темы. Во-первых, несмотря на все угрозы терактов и на теракты, имевшие и имеющие место во Франции, не удалось вызвать во Франции, среди французского населения, такой, я бы сказал, массовый инстинкт отторжения всего, что связано с исламом. И это сыграло не в пользу Национального фронта. Второй момент – это то, что Марин Ле Пен и, главным образом, ее провалившийся, кстати, на выборах, правая рука, ее бывший уже генеральный секретарь партии «Национальный фронт», уже упомянутый до меня, Флориан Филиппо, сделал слишком мощную ставку на выход из Европейского Союза, в чем он вдохновился, с одной стороны, примером британского Брексита, и, с другой стороны, успехом Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки. И на высших эшелонах Национального фронта сочли: все, это начало конца Европейского Союза, и мы на этом сыграем, мы выиграем выборы, ну и так далее. А оба расчета оказались грубыми расчетами. Прежде всего, все, что касается Европейского Союза. Я не согласен с точки зрения, высказанной, по-моему, Андреем Федоровым, что Эммануэл Макрон станет мальчиком у там большой или великой фрау Меркель, канцлера Германии. Он, по-моему, человек не той породы. Он еще молод, ему 39 лет, но молодость проходит, а с уходящей молодостью приходит, как мы знаем, опыт. И я думаю, что человек, он очень в высшей степени способный и умеющий концентрироваться на выбранной теме, на выбранном сюжете. И, к счастью, это уже мое личное мнение, идея Европейского Союза, Союза Европы, в очередной раз, Брексит или не Брексит, доказала свою жизнеспособность, и в этом был главный расчет идеологов Национального фронта.
Спасибо, Семен. Вопрос Игорю Михайловичу Бунину. Игорь Михайлович, как по-вашему, какую роль сыграла проблема мигрантов в окончательном исходе выборов?
Ну, обычно для французов две проблемы были самыми важными. Проблема безработицы, она стоит на первом месте, и изредка проблема, связанная с терроризмом и косвенно с миграцией, они иногда, особенно после террористических актов, выходили на первое место. Значит, проблема безработицы, она на самом деле погубила Оланда, поскольку он обещал справиться с этой проблемой, а в результате фактически ничего не смог сделать. Значит, эта проблема впервые возникла еще во время правления Миттерана, и она как язва для французского общества является самой главной. Значит, мигранты и террористические атаки – это тесно связанные вещи. Вот, потому что если бы не было бы террористических атак, то мигранты воспринимались бы как серьезная социальная проблема адаптации, серьезная проблема интеграции. Все понимали, что ислам и мусульмане плохо интегрируются во французское общество, которое вообще на самом деле впитывает почти любых представителей других национальностей. Франция – это очень многонациональная страна в реальности. Вот. Но здесь, конечно, очень много проблем. Но французы, видимо, считали, что это возможно, что они с этим справятся. Но вот террористические акты перед ней поставили эту проблему. И именно в прошлом году, особенно летом, главной проблемой была иммиграция, террористические атаки, идентичность французов и всякие такие вещи, связанные с одеждой, даже с пляжной одеждой. И тогда это была проблема номер один. Вдобавок, Франция находится на такой стадии очень сильного пессимизма. Она одна из самых пессимистичных стран в мире по всем опросам, которые проводились. Вот я думаю, что у меня такая мысль возникла, что Макрон, который очень позитивен, очень оптимистичен, очень верит во Францию и в будущее Франции, сумел в какой-то степени это перебить. Я не видел опросов после победы Макрона на эту тему, но у меня такое ощущение, что именно его оптимизм позволил французам немножко подумать А может быть, не надо смотреть так мрачно на свое прошлое и свое будущее, тем более будущее. Вот, поэтому с этой точки зрения, возможно, это надо проверить специальными инструментами, используя фокус-группы, социологию. Возможно, он изменил некое настроение во французском обществе. Так это или не так, и это более важная вещь, чем теракты, миграция и даже безработица, которая все время остается пока на первом месте.
Спасибо. Андрей Владимирович, как вы считаете, вот действительно ли президент успел изменить отношение французов к проблеме миграции, безработицы, вот только что перечислил Игорь Михайлович?
Ну, я не думаю, что он особо сумел что-то изменить, потому что, ну, в принципе, эта проблема застарелая для Франции. И, условно говоря, там треть Франции – это фактически мигранты, выходцы, особенно из бывших французских колоний. Вопрос в другом, что он провел такую более-менее сбалансированную линию между жесткими шагами, подтверждая, что будет бороться с терроризмом, там, та-та-та, и вместе с тем удержался от того, чтобы сказать вообще добро пожаловать еще больше мигрантов. То есть он дал возможность понять французам, что эта тема остается открытой, что здесь возможны определенные подвижки, что он будет над этим работать, но для Франции это очень большая проблема, потому что и своих, условно говоря, то, что они называют, своих мигрантов хватает, плюс, конечно, Франция стала тоже транзитным каналом. И с другой стороны, совершенно очевидно, есть определенные данные, которые это подтверждают, что в ближайшее время именно Франция станет базовой страной для исламского государства в Европе, что, в общем-то, ядро террористическое руководящее, оно будет находиться во Франции, которая будет заниматься терактами в Западной Европе. Это будет, может быть, еще большим вызовом для Макрона, чем просто отдельные, как говорится, внутренние события, связанные с мигрантами.
Спасибо. Вопрос Семену Мирскому. А как, по-вашему, изменится ли отношение французской дипломатии к санкциям против России?
Я думаю, что вряд ли в ближайшем будущем. Здесь я согласен вот с коллегами, сказавшими, что в области внешней политики у Макрона минимальный опыт. Он никогда не был на дипломатической работе. Он, в принципе, экономист по образованию, по предыдущим местам работы. До этого, напомню, он был очень крупным банковским служащим, вот, до прихода в правительство Оланда. Я думаю, что здесь он будет, в соответствии со своим темпераментом, он человек скорее осторожный и наблюдательный, очень осторожный. Что же касается конкретно, скажем, снятия санкций с России, то я думаю, что он намерен подождать, у него еще впереди 5-летний срок, но по некоторым разрозненным высказываниям его, я считаю, что он все-таки будет вести скорее жесткую линию в отношении России и не слишком отходить от того, что принято считать позиции Брюсселя, то есть Европейской комиссии в отношении России, будучи человеком очень осторожным. Если же можно ли, если можно мне ответить на вопрос, чего можно ожидать от Макрона президента, то он сказал, что президент, это буквально его слова, должен быть подобен, должность президента, должности Юпитера. Это последняя и высшая инстанция, в которую упирается все. Причем такие слова из уст человека, избранного в ходе самых вообразимо демократических выборов, говорят об очень многом. Он намерен вернуть президентской должности то, что она потеряла за 5 лет правления Франсуа Олланда, который оказался президентом, как сегодня все, независимо левые, правые центры, считают, Олланд оказался президентом никудышним. Это был очень скверный выбор французов, и в результате, естественно, разумеется, пострадала сама президентская функция, сам институт президентства Французской Республики. Это один момент. Второй момент. Когда вы спросили меня, Владимир, о настроении между двумя турами парламентских выборов во Франции, я хотел упомянуть очень важный момент. Борьба против коррупции. Коррупция. В эпицентре скандала оказался Франсуа Фийон, республиканец, представлявшийся в течение довольно длительного срока наиболее перспективным кандидатом в президенты. Но оказалось, что он, как бы это сказать, в старое время говорили, на руку не чист, брал взятки, причем в самой такой смехотворной даже форме. И Эммануэль Макрон очень умело сумел использовать скандалы, разразившиеся вокруг личности Франсуа Фийона и его мздоимства, для того, чтобы очистить Авгиевы конюшни. Франция не исключение из правила. Во Франции в политическом классе есть немало людей, которые коррумпированы, берут взятки и совершают другие неприличные и неблаговидные поступки. И Макрон со всей четкостью и свойственной ему твердостью заявил, что он не потерпит в среди парламентариев, принадлежащих к его парламентской фракции, и тем более среди членов правительства, людей, на которых пала тень коррупции. Я думаю, что именно вот комбинация этих факторов объясняет те, довольно, как бы сказать, оптимистические ожидания, которые очень многие французы связывают с личностью своего нового, молодого, энергичного президента.
Спасибо, Андрей Владимирович. Вот недавно президент Путин ездил в Париж и открывал там выставку, посвященную Петру Первому. Как, по-вашему, это как-то характеризует грядущие отношения между двумя лидерами наших стран?
Ну, в какой-то степени да, потому что, как известно, предыдущий такой же визит, который Путин должен был совершить в Париж, на открытие центра русского православного центра, Олланд отменил. То есть, с одной стороны, это выглядит жест, с другой стороны, это совершенно четкий прагматизм Макрона. Он понимает, что хочет он или не хочет, ему надо иметь дело с Путиным. И, соответственно, чем раньше он начнет с ним диалог, чем раньше он с ним познакомится, тем для него будет лучше. Вот. Но я еще раз говорю, я не жду от Макрона каких-то, так сказать, ярких внешнеполитических шагов, особенно по таким вещам, которые волнуют нас более-менее, это Украина и Сирия.
Игорь Михайлович, с каким этапом российско-французских связей вы бы сравнили сегодняшний день? Вам слово.
Ну, сейчас связи в период Олланда, они были на очень низком уровне. Ну, об этом уже говорилось. Сорвался визит, достаточно важный, с некими надеждами. Вот. Макрон, пригласил Путина в Версаль, устроив ему королевский прием, в общем, пригласив как бы к партнерству, на самом деле, видимо, с этой низкой точки готов подняться. И, насколько я знаю, готовится ряд мероприятий, которые позволят франко-российским отношениям все-таки стать на иную, ну, я не хочу сказать на более высокую, там, но на иной уровень. Давайте подождем какое-то время. Да, действительно, Макрон не имеет большого опыта. Даже он иногда ошибается в географии, называет остров то, что является частью суши. Вот. Но способность его к обучению, к системности потрясает. Ина, которую он закончил одним из первых, он получил самый высший балл. Вот, это позволило ему пойти там в государственные корпуса, большие государственные корпуса, и сделать быструю карьеру, готовят именно поливалентных специалистов. Специалистов, которые могут быстро войти в тему, в ней разобраться, системно над ней работать. Вот, а поскольку он суперотличник, действительно суперотличник, вот, и человек, который достаточно свободно переходит с одного состояния политического в другое состояние, по своему возрасту он свободен от каких-то идеологических привязок, я думаю, что он может найти ряд новых, неожиданных, нетривиальных решений в сфере, и в том числе в сфере российско-французских отношений. Я не думаю, что он галлист, который хотел бы противостоять Соединенным Штатам Америки, хотя у него уже после сложного пожатия руки Трампу, видимо, есть некий, и после решения Трампа выйти из Парижского соглашения, есть множество претензий к Трампу. Так что, поскольку требуется некий баланс, вполне возможно, что он будет работать с Россией.
Андрей Владимирович, сами по себе возникают аналогии с Великобританией, где консерваторам не удалось набрать вот такое же большинство в парламенте. Как вы считаете, во Франции легче пойдет вообще сама практическая работа, когда президента поддерживает парламентское большинство?
Ну, вы знаете, вот тут Игорь Бунин очень правильно говорил о том, что во Франции еще есть профсоюзы. Во Франции, в отличие от нас и от многих других стран, решение парламента – это еще не окончательное решение, условно говоря. То есть были случаи в истории Франции, когда уличные выступления сметали решения парламентов, президентов и так далее. То есть этот фактор пока непредсказуем, он еще не проявился. Но он проявится, потому что любые жесткие шаги в социальной сфере, а Макрону придется на них идти, это вызовет реакцию французской улицы. Улицы, которую парламент не контролирует, и Макрон не контролирует. Это действительно зона профсоюзов, зона левых в первую очередь. И здесь я могу сказать, что могут быть очень большие проблемы. Очень большие проблемы.
Игорь Михайлович, а вы бы, вот, если сравнить ситуацию с английской, где не удалось добиться...
Если говорить о госпоже Мэй, то она просто политик никудышний. Вообще само решение провести перевыборы, имея достаточное большинство, ну, такое же решение зачем-то придумал Ширак и получил в результате сосуществование Капитасьон. Вот. Но как-то это все достаточно нелогично. Ну и сама кампания, которую она провела, это просто для любого политтехнолога ниже плинтуса. Макрон провел блестящую кампанию, он использовал каждый элемент, который он мог использовать. Он, обратите внимание, что он опередил всего на 2 пункта в первом туре президентских выборов, а во втором туре он уже разнес Марин Ле Пен и получил абсолютное большинство в парламенте. И каждый раз он использовал каждую мелочь, ничего не пропуская. Но с этой точки зрения, несмотря на то, что это, как говорили, это не партия «Вперед, республика», на самом деле она в данный момент нужная для него, то, что называют во Франции «парти гадилё», то есть партия людей, которые идут за вождем. Но ему в данный момент это очень удобно. Если у тебя нет политических конкурентов, политических соперников, лиц, которые могут тебе бросить перчатку, есть какая-то масса, на которую ты можешь в любой момент опереться, нажал на кнопочку, и 311 голосов у тебя уже в кармане. Вот. Но вот я думаю, что у него никаких проблем с парламентом не будет, в отличие от Оланда, который тоже, кстати, было большинство. Вот. С Сенатом посмотрим, что у него будет в сентябре. Там перевыборы. В департаментах и в регионах пока он ими не контролирует, их не контролирует. В отличие, кстати, от Оланда, у которого были очень крепкие позиции и в ассоциации регионов Франции, и в ассоциации департаментов Франции. Там стояли его близкие друзья. Но это все рассыпалось, как карточный домик за пару лет. Вот, но вот он уже наводит, пытается и там найти опору. Я думаю, что человек с таким системным мышлением, он же блестяще выиграл парламентские выборы, никто не ожидал, предполагалось, что будет кабитасьон. Даже такие великие люди, специалисты по Франции, не будем называть фамилии, как были уверены, что никакой победы, тем более блестящей, она невозможна. Они оказались возможны. Вот, потому что эти решения назначить премьер-министра, назначить министров против части из республиканцев не выдвигать своих кандидатов, против части социалистов, кандидатов в депутаты не выдвигать своих кандидатов, чтобы дать им возможность, в то же время не давать им легитимное право выступать вперед республика. Все это были сделано абсолютно блестяще. Вовремя предложенный законопроект о морали в политике и так далее. Там были, конечно, проблемы. Там один из ближайших его сподвижников оказался человеком, который немножко нечист на руку. Но он все равно прошел. В первом туре он набрал там 38%, а во втором туре просто победил. Вот. Но поэтому, с моей точки зрения, нельзя его недооценивать.
Спасибо, Андрей Владимирович. Вот практически произошло омоложение французского парламента. Сразу два поколения политиков ушли, что ли, с политической сцены. И теперь совсем новые люди пришли в Бурбонский дворец. Как вы оцениваете вот этот факт?
Ну, это вообще процесс общеевропейский. Это Ренцо в Италии, это многие другие. Вообще идет процесс омоложения. Это, кстати, создает определенные трудности для внешней политики России. Находить язык Владимиру Владимировичу Путину с этим молодым жестким поколением европейских лидеров становится все труднее и труднее. Разница огромная уже. Уже теперь небольшая, а огромная разница. Восприятие мира и Макрон, и все. Это уже дети, так сказать, другого времени. Дети другого, так сказать, образа мысли. Дети, которые, так сказать, выросли в период роста цифровых технологий, для которых понятие «холодная война» вообще не существует и так далее. И я думаю, что это будет и дальше тенденция, общая тенденция, потому что, в отличие от, допустим, Российской Федерации, от России, да, пожилая часть европейских избирателей, оно становится все более и более пассивным. Все более пассивно, во всех странах абсолютно. Вот. А молодежь, молодое поколение, вот оно проявилось.
Большое спасибо всем участникам нашей сегодняшней программы. Напомню, что накануне прошел второй тур парламентских выборов во Франции. И движение президента Эммануэля Макрона «Вперед, республика» получили подавляющее большинство мест в Национальной ассамблее. Кроме того, 8 депутатов впервые избранная от Национального фронта Марина Ле Пен, в том числе она сама, одержав победу в округе Энен-Бумон на севере страны. Ситуацию мы обсудили с нашими гостями, политологом Андреем Федоровым, гендиректором Центра политических технологий Игорем Михайловичем Буниным и Семеном Мирским, нашим обозревателем, работающим в Париже. Большое спасибо вам всем за участие в нашем прямом эфире. Будем следить за развитием ситуации. Теперь я знаю, что правительство ушло в техническую отставку во Франции, но это буквально формальность, то есть завтра может быть объявлен уже его состав. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.